Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И мы сегодня обсуждаем биографию и деятельность первого государя из династии Романовых. В следующем месяце будет отмечаться трагическое событие. 100 лет со дня гибели последнего на данный момент нашего государя Николая II и его семейства. И несколько передач исторического часа будет так или иначе связано с этим событием, горестным, трагическим событием. Начинаем мы с этой передачи, и в ней мы будем с вами обсуждать историю восшествия на престол первого государя из династии Романовых Михаила Федоровича. Сегодня у нас в гостях доцент историко-архивного института Российского государственного гуманитарного университета Сергей Юрьевич Шокарев, замечательный москвовед, историк русского средневековья. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И он, как специалист по данной эпохе, даст нам возможность разобраться с судьбою молодого царя, основателя династии, во всех ее сложностях и во всех тех аспектах, которые вызывают споры. Ну вот первый мой вопрос, достаточно традиционный. Не могли бы вы дать что-то вроде визитной карточки этого исторического персонажа, а именно в нескольких предложениях обрисовать личность этого человека, наиболее характерные черты?
Да, спасибо за вопрос. Я думаю, что лучше всего личность царя Михаила Федоровича охарактеризовали его современники, которые оставили несколько некрологов, составленных примерно в второй половине 40-х годов, где употребляются часто такие слова, как «тихий» и «кроткий». Вот эта характеристика, против которой, в общем, и позднейшие историки ничего не возражают, даже наоборот, обработав очень большой материал, в том числе и документации, приказной документации, архивной, все равно в конечном итоге приходит к мысли, что это был государь очень своеобразного, скажем так, склада, непривычного вообще для самодержавия, для которого, ну, в какой-то степени эталоном считается Иван Грозный, действительно человек, который...
Не к ночи быть помянут.
Да, не к ночи быть помянут, не считался ни с кем и ни с чем, правил самодержавно, самовластно. А царь Михаил Федорович, напротив того, это фигура, этот человек, который стремился к общественному компромиссу, говоря современным языком, который стремился утихомирить бурные страсти смутного времени, и которому это удалось. Казалось бы, вот действительно, как можно быть кротким государем во время практически продолжавшейся гражданской войны, когда он вступил на престол. Но мне кажется, в этом главная его историческая заслуга, в том, что он обеспечил России выход из смутного времени.
Что ж, я готов с этим согласиться, но хотел бы кое-что уточнить. Мы говорим «тихий», «кроткий». Из чего происходит эта кротость? Из какой-то естественной робости характера или, может быть, из причин вероисповедных? Каким христианином был государь Михаил Федорович? Знаем ли мы об этом что-нибудь?
Я думаю, что то, что мы можем в какой-то степени реконструировать, потому что, ну, скажем, вот переписка Михаила Федоровича с его отцом, патриархом Филаретом, о котором мы, наверное, сегодня еще будем иметь возможность поговорить.
Обязательно.
Это переписка в какой-то степени этикетная, то есть за ней действительно видны, наверное, какие-то черты его личности, но в то же время писали-то дьяки, и что здесь от государя, а что здесь от протокола, мы не очень хорошо знаем. И вообще, в принципе, ну, практически все деятели русского средневековья, кроме того же Грозного, они каких-то ярких авторских своих реплик не оставили.
Ну, а Семён гордый, свеча бы не погасла.
Это одно небольшое предложение, тоже в довольно официальном документе. Да. Так вот, мне кажется, что мы, понимая его деятельность и ту эпоху, в которой он жил, и его деяния, и в том числе вот эту, скажем, немножко этикетную переписку, можем представить себе, что Михаил Федорович, вступив на престол, глубоко проникся сознанием своей миссии. И это было религиозное чувство в первую очередь, конечно. И ответственность перед Богом была огромной. И вот та деятельность, которую он вел по успокоению вот этого общества, находившегося в раздрае, находившегося во вражде, она была, конечно, связана с религиозным чувством, с пониманием своего царского долга, с пониманием его совсем по-другому, чем понимал его Иван Грозный, этот царский долг.
Ну вот почти за каждым именем государя, великого князя или царя, так или иначе всплывают названия храмов и монастырей, вплоть до Петра I и даже в некоторых случаях и позднее, которые были основаны по воле этого государя и очень часто на его деньги или, во всяком случае, на деньги казны. В данном случае, конечно, Михаил Федорович не исключение, и хотелось бы понять, на какие именно имена святых или праздники обращал он в этой своей деятельности особое внимание.
Ну, здесь довольно все очевидно. Непосредственно с выходом из смуты, с преодолением смуты и отражением внешней опасности, отражением похода королевича Владислава в 1618 году, окончанием русско-польской войны, связаны храмы, посвященные Богородице. Причем это храмы, посвященные Покрову Пресвятой Богородице, и храм, посвященный Казанской иконе Божьей Матери, который является памятником преодолению смутного времени.
Ну, собственно, в войсках ополчения был список чудотворной Казанской иконы Божией Матери, и, если я правильно понимаю, род Романовых и сам Михаил Федорович, и иные представители этого рода так или иначе связывали чудесное восшествие на престол Михаила Федоровича с некими чудесами, проявленными через эту икону.
Да, в первую очередь в дни борьбы за Кремль в 1612 году, а именно 22 октября, который сейчас нам известно как праздник 4 ноября, день Казанской иконы Божьей Матери. И при непосредственном участии царя Михаила Федоровича был не только построен Казанский собор на Красной площади, но и учрежден большой крестный ход к Казанскому собору, в котором участвовали царь и патриарх, и в котором участвовало все московское духовенство, вплоть до середины XVIII века он существовал. И в процессе этого крестного хода священники кропили святой водой все градские стены. То есть идея защиты Москвы, защиты благодаря заступничеству Пресвятой Богородицы, она была при Михаиле Федоровиче, вот приобрела практически государственное значение.
Ну, а другие храмы Казанской иконы Божией Матери, насколько я понимаю, одной только Красной площадью дело не ограничивается, и прославление вот Казанской было гораздо более широким.
Ну, во времена Михаила Федоровича, насколько я помню, других храмов не было, но был построен храм Покрова в дворцовом селе Рубцово, Покрова, посвященный празднику Покрова Пресвятой Богородицы. И князем, боярином и князем Дмитрием Михайловичем Пожарским был построен храм Покрова в его селе Медведково. А вот эти две идеи, два праздника, связанных с Пресвятой Богородицей, они вот являются воплощением идеи,
да?
Да, защиты Богородицы, Москвы и России вообще.
Вот, собственно, домовый храм в летней резиденции Романовых в Коломенском, он ведь должен показывать настроение не только первого государя, но и вообще последующих государей из этой династии, и он тоже, насколько я помню, связан был с Пречистой.
Да, это Казанская церковь в селе Коломенском, которая построена уже в эпоху Алексея Михайловича, и таким образом можно сказать, что почитание этой иконы, оно продолжается уже и государем, следующим государем из династии Романовых.
Ну, почитание Казанское, я имею в виду, действительно становится чем-то вроде государственного или полугосударственного культа, если до восшествия на престол Михаила Федоровича почитание Казанской иконы Божией Матери в большей степени было местным, региональным. Собственно, на востоке России, на Казанской земле ее почитали с особенной силой, в центре они знали не столь широко. А вот, скажем, в 20-х, 30-х, 40-х годах 17 века именно с подачи ранних Романовых Михаила Федоровича Алексея Михайловича это почитание Казанской становится достоянием всей России. Ну что ж, я думаю, будет правильным, если сейчас в эфире прозвучит тропарь Казанской иконы Божией Матери.
Час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, после того, как отзвучал этот тропарь, я с особенным чувством напоминаю вам, Что это? Светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». Мы разговариваем с замечательным историком Сергеем Юрьевичем Шокаревым, доцентом Историко-архивного института РГГУ, о личности и деяниях первого государя из династии Романовых Михаила Федоровича. И вот тут мне показывает Сергей Юрьевич, что мы ограничились Покровом и Казанской, а есть как минимум еще один виток, еще одно ответвление в культе Пречистой, связанном с родом Романовых.
Да, тут необходимо вспомнить, конечно, что в романовской семье очень почиталась родовая икона знамения Пресвятой Богородицы, и в ее честь был основан уже после воцарения Михаила Федоровича Знаменский монастырь на, как говорилось в документах того времени, на старом государевом дворе, то есть на Варварке, где мы сейчас знаем музей дом бояр Романовых. Вот этот двор, Романовский двор, на котором никто не жил после того, как Михаил переместился уже в Кремлевские палаты царские, он был отдан для создания Знаменского монастыря, тоже являющегося памятником и окончанию смуты и новой династии.
Но вот если Казанский собор, уничтоженный при большевиках, был установлен в 90-е годы, то со Знаменским монастырем все иначе.
Да, основные сооружения его уцелели, я имею в виду, в первую очередь, Знаменский собор, колокольня, келейный корпус. И что самое интересное, в середине 19-го столетия, когда готовилась коронация Александра II, по инициативе государя были предприняты некие разыскания, архивные, археологические, и ученые того времени пришли к выводу, что в составе вот этого монастырского комплекса все-таки сохранилось каменные палаты, сохранились, которые они посчитали палатами романовскими, палатами Никиты Романовича Юрьева, соответственно, деда Михаила Федоровича, боярина времен Ивана Грозного. И на основании этого здания был реконструирован боярский терем, вот так, как его представляли в середине 19-го столетия. Он, каждый может у него посмотреть и сходить в этот музей, очень интересный, который практически всю свою экспозицию сохранил со времен Александра II с очень небольшими изменениями.
Ну вот, собственно, если наполнение музея подлинное, очень интересное, то сами палаты в значительной степени плод прекрасной архитектурной фантазии наших зодчих XIX века, что, конечно, не отнимает у него очарования о русской древности.
Ну, безусловно, тогда наука о древностях только делала первые шаги, поэтому они реконструировали так, как могли, скажем так.
Ну, раз уж мы заговорили о Никите Романовиче Юрьеве и о роде Романовых до восшествия на престол Михаила Федоровича, я думаю, не лишним будет объяснить, каково было положение царской династии до того, как она стала царской династией. Очень часто мне приходится видеть в статьях, в книгах, в том числе и достаточно вроде бы солидных по виду научно-популярных изданиях, странное заявление, что эта династия была недостаточно родовитой. Вот ее упрекают в том, что княжеской крови в жилах нет, что ни Рюриковичи, ни Гедиминовичи. И, в общем, как же они взошли на престол, наверное, какой-нибудь хитростью и интригой, поскольку не были достаточно знатны. Ну вот ваша точка зрения как специалиста. Какова степень знатности Романовых? Как высоко они стояли при дворе русских государей из числа последних Рюриковичей?
Да, это вопрос, в общем-то, не очень простой на самом деле. Распадается сразу на несколько. Во-первых, я хотел бы отложить в сторону и хотел бы, чтобы мы вернулись к этому потом, поговорить отдельно о причинах избрания Михаила Федоровича на престол.
Доберемся.
Поскольку, собственно, генеалогией все не ограничивается. Во-вторых, род Романовых восходит к старомосковскому боярству, так называемому. То есть предки Михаила Федоровича служили еще первым московским князьям, еще Ивану Калите и его сыновьям. А в второй половине XV века, при Иване III, вот это самое старомосковское боярство, скажем, потеснили довольно существенно князья Рюриковичи, князья Гедиминовичи, которые съехались к московскому двору, уже оставив свои уделы, и заняли там, в общем, такие, скажем, первые позиции и одних из первых. Но что касается, собственно, романовского клана, который тогда романовским не назывался.
Кошкина.
А несколько раз менял даже свое имя. В XIV веке Андрей Иванович Кобыла был боярином Семена Гордого, затем при Дмитрии Донском Федор Андреевич Кошка, затем два поколения его потомков звались Кошкиными, а от Захария Ивановича Кошкина пошла ветвь, скажем так, или два поколения, более правильно, Захарьиных, от Юрия Захарьевича Юрьевы, и, наконец, от Романа Юрьевича Захарьина, соответственно, Романова. Вот. И что касается вот этого клана, который один на самом деле, несмотря на то, что меняются вот так вот фамилии, что, между прочим, тоже признак особой знатности.
Ну, я бы еще добавил, что вот близкие ветви достаточно знатных и знаменитых в русской истории фамилий, которые по роду своему связаны с теми же Романовыми, это Шереметьевы, это Яковлевы, это Калычевы. Это, можно сказать, огромное раскидистое дерево, на котором, вот, собственно, ветвь Романовых в какой-то момент стала старшей.
Да, огромное, безусловно. Так вот, если мы посмотрим на положение этого рода разветвленного, то по церемониям царских свадеб, великокняжеских и царских свадеб, видно, что бояре и боярыни из этого рода занимают одни из первых мест. Значит, это довольно тесный круг, между прочим, состоящий в родстве с великокняжеской династией, потому что один из сыновей Федора Кошки, Федор Федорович Галтяй, его дочь Мария Федоровна была матерью жены Василия II, тещи.
А Анастасия Захарина Юрьева оказалась женой Ивана IV.
Да, Анастасия, собственно, Романовна стала первой супругой Ивана IV. Так вот, этот круг, который в 15-м, в 16 веке, они всегда при государях, всегда при дворе, и за исключением Романа Юрьевича, прадеда Михаила Федоровича, все носили боярский титул. Он умер довольно рано и был только окольничем. Все остальные предки Михаила Федоровича были боярами, и боярами в числе первых, конечно.
Я бы еще добавил, что представители этого семейства были в крупных воеводских чинах, возглавляли армии, брали города, то есть, в общем, отличились и на поле боя. Кроме того, они занимали крупные дворцовые, то есть, по более позднему понятию, придворные должности. Ну, вот, во всяком случае, должность дворецкого, то есть человека, который обеспечивает царскую семью всем необходимым, она, в общем, принадлежала представителям этого рода. Ну, хорошо. Мы с вами переходим, собственно, к событиям смуты, которые подняли Романовых на престол. И прежде всего, собственно, сам Михаил Федорович, что представлял собой этот отрок до того, как о нем заговорили как о претенденте на престол?
Ну, здесь мы не можем не сказать об отце и о судьбе Романовых в начале смутного времени. Довольно сложно понять, были ли Романовы реальными соперниками Годунова, Бориса Годунова, его клана. Вот. Действительно ли были Романовы соперниками Бориса Годунова в борьбе за престол в 1598 году после кончины последнего Рюриковича из династии Калиты Федора Ивановича? Или тут имеют место какие-то более поздние представления? Но, по крайней мере, очевидно, что Борис Годунов Романовых боялся, и в 1600-м он наложил опалу на все это семейство, к тому времени довольно многочисленное, это сыновья Никиты Романовича, и они все отправились в очень жестокие, страшные ссылки. Александра Никитича убили. Об этом говорит летопись, он был тайно убит. Остальных, кроме Ивана, довели, в общем-то, до смерти. И только
старший
Федор, скажем так, ну, не очень его мучили, но зато постригли в монахи.
Насильственным образом.
Насильственным образом, с именем Филарета. И вот Филарет, который, в общем-то, был старшим в роду и, по всей видимости, и по своему характеру имел самые большие амбиции, претензии в борьбе на власть, он вынужденно выпал из политической борьбы. Но дальнейшие перипетии смуты, в общем, очень серьезно его, скажем так, судьбу меняли неоднократно. Он, видимо, неожиданно для себя стал митрополитом ростовским при Лжедмитрии I, затем вынужденно, опять-таки, стал условно называть, наверное, это можно, скажем, нареченным патриархом в стане Лжедмитрия II Тушинского вора. Потом, во время переговоров с королем Сигизмундом, был арестован поляками и отправлен в заточение в Польшу.
Хотелось бы пару добрых слов сказать в пользу этого человека. Великое посольство подверглось репрессиям частично, лишь та его часть, которая пыталась отстоять пункты, входившие в прежние русско-польские договоренности, в частности о том, что сын Сигизмунда Владислав, которому предстояло по понятиям того времени занять вакантный царский престол, должен перейти в православие, то, что сама польская армия должна перестать осаждать Смоленск. Вот набольшие люди посольства, князь Голицын и бывший Федор Никитич, а на тот момент ростовский владыка Филарет, стояли насмерть за эти пункты, и поляки им за это отомстили, увезли их фактически под арестом, хотя те были послы.
Да. И вот, собственно, 15-летний сын Филарета, Михаил, который еще в 10-летнем возрасте был записан в список стольников, это придворная должность младшая, в этот момент оказывается в Кремле против своей воли, опять-таки, вместе с другими боярами, в осаде от войск второго ополчения вместе с польско-литовским гарнизоном.
Ну что ж, на этой драматической ноте я должен ненадолго прервать нашу беседу. Мне необходимо напомнить, что это Светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И мы на минуту расстаемся с вами, чтобы вскоре вновь возобновить нашу беседу.
«Исторический час» на радио «Вера».